Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Я Александр Ананьев. Сегодня мы беседуем о радостях и удовольствиях нашей земной жизни с настоятелем храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге, священником Александром Гавриловым. Неожиданный переход. Предлагаю вам, отец Александр, так отступить в сторону от нашего рассуждения о радости и удовольствии. «Смех и радость мы приносим людям». Помните строчку из старой доброй детской любимой песни? То есть радость музыканты. И смех, да, они как-то, идут в связке одним таким красивым букетом. Смех, он является частью радости, физиологическим отражением нашей радости. При этом смех, если посмотреть на него в другом свете и с другой стороны, мне покажется проявлением чего-то антихристианского, недуховного. Ведь, согласно Священному Писанию, отец Александр, поправьте меня, если ошибаюсь, Спаситель испытывает самые разные эмоции. И сострадание, и печаль, и гнев, и радость от общения. Но нигде в Священном Писании про Христа апостолы не пишут. Радостно рассмеялся Спаситель, Спаситель засмеялся. Христос никогда не смеется. Более того, Он даже никогда не улыбается. То есть физиологическим, телесным отображением радости вот этого нету. Как это можно объяснить?
Я не задумывался над тем, что смеется он или не смеется. Ведь все-таки Священное Писание – это не сводка с места боевых действий, когда корреспондент дословно рассказывает, что происходит, а Священное Писание – это то, что помогает нам спасаться, да, приближаться к Богу. Поэтому, может быть, он и где-то смеется, может быть. Я вот что-то про это не задумывался, но вот сейчас вот вы спрашиваете. Ведь Христос был 100% человек. А когда мы люди, у нас вся линейка идет эмоций. И когда вот мы очень сильно даже радуемся, или что-то у нас вкусное там, или видим знакомых каких-то, мы улыбаемся. Вот даже если опять же говорить про Афон, когда я был на Афоне, там очень много монахов таких престарелых видят тебя и там расплываются в улыбке, а где-то даже и посмеются там как-то, когда там что-то смешное, там рассказывают про другого брата. И наши пяти реки тоже святых отцов наполнены какими-то юмористическими рассказами порой, когда можно посмеяться над чем-то, но в хорошем смысле слова. Не задумывался, но мне почему-то кажется, что смеялся почему-то. Другой вопрос, наверное, в том, что вызывает это удовольствие. Ведь, увидеть любимого человека, это же все равно не радость, это удовольствие. С кем-то посидеть, со старым приятелем, как-то поговорить о жизни, тоже же вроде как удовольствие. Но оно никак не будет калечить мою духовность. А вот есть удовольствие, которое прямо реально эту духовность мою калечит. Опять же, берем интимные отношения. Интимные супружеские отношения, они никак, они дают удовольствие семейной паре, но они не калечат ее, в отличие от интимных удовольствий вне семейной пары. Дают удовольствие, но калечат. Поэтому, мне кажется, мы все равно люди, созданные и телом, и душой. И в нас весь этот букет, просто где мы этот букет выращиваем, и опять же, тело, можно бежать. Можно бежать в храм, а можно бежать из храма. Тело-то все равно тело, дает такую возможность, но можно использовать в ракурсе спасения, а можно использовать в отходе от Бога. Мне кажется, у нас всегда будут удовольствия. Другой вопрос, как мы их получаем и что мы за это платим, вот скажем так.
Вы сейчас немножко рассказали о вашем опыте жизни на Афоне. И если я правильно понимаю, то монашеская жизнь, в принципе, я в церкви-то без малого 3 года. Кстати, меня несколько смутило то, что вы сказали, что ощутить вот настоящую благодать и радость от Бога общения можно лишь спустя 15 лет после того, как ты переступил порог храма. То есть получается, что у меня нет ни малейшего шанса еще в ближайшие лет 10 хотя бы близко подступиться к этому.
Может быть, есть. Может быть, это же я в классике жанра. В классике жанра для всех. Может быть, ваш внутренний мир, ваши семейные отношения с родителями намного продвинули вас. Такое тоже очень бывает, когда родители не говорят про Христа, допустим, но ценности семейные, они настолько интересны и уникальны, что человек, входя в храм, тут же становится благодатным. Вот вспомните, допустим, Серафима Вырицкого. Он считается питерским святым, но все же вот интересная идея. Он всю жизнь хотел быть монахом, но был бизнесменом, скажем так, да, по-современному. Причем удачным бизнесменом. У него, он считался одним из 5 богатейших людей страны, занимаясь пушниной. Так вот, когда случилась революция, и он из бизнесмена ушел в Александро-Невскую лавру, он тут же стал духовником этой лавры. То есть его подстригли в монахи, и он тут же стал духовником. То есть есть уникумы, которые... Поэтому, может быть, Александр, вы тоже. То есть не надо так на себя крест ставить. Я же говорю про среднестатистического человека.
Я самый первый из среднестатистических людей. Я много думал, вот если делать какой-то акцент на этом, а было ли у меня вот... такой, было ли у меня такое переживание, был ли у меня такой опыт, ощущал ли я вот эту благодать, и я не знаю, что ответить даже самому себе. Может быть, было, может быть, не было. А вот то, что я пережил вот тогда на месте крещения Христа в Иордании, это оно или не оно? И если я так сомневаюсь, может быть, это действительно не оно, а чтобы испытать это, надо еще идти дальше. У меня нет ответа на этот вопрос, но мне очень хочется.
Вы знаете, конечно, вот, Александр, вот вы сейчас говорите, а я вспоминаю наших наркоманов. Вот такая интересная вот у меня взаимосвязь такая. Вот когда наркоман год в трезвости, он говорит: слушайте, я вот все понимаю, я все знаю, я вот уже, значит, вот трезвый. Потом, когда слушаешь его через 3 года трезвости, он говорит: слушайте, вот сейчас действительно я трезвый. А то, что я говорил, год, вот, когда мне был год трезвости, 2 года назад, это такой бред вообще. То есть, как вообще я смог выжить, когда я был полностью неадекватным? Потом проходит еще 2 года, ему 5 лет трезвости. И он говорит такую же фразу. Он говорит: слушайте, то, когда мне было 3 года трезвости, я думал, что я адекват. Но сейчас я понимаю, что я был полностью неадекват, что в 3 года, что в год, и я не понимаю, как вот я выжил. А вот в 5 лет я вроде бы адекват. Так вот, как показывает наша, вот, наша работа с наркоманами, где-то до 5 лет трезвости человек думает внутри этих 5 лет, что он все понимает, все хорошо оценивает, он красавчик. Но на самом деле потом он признает, что это был полный бред. А вот после 5 лет динамика уже не становится такой быстрой и интересной. То есть вот после 5 лет наступает уже действительно эмоциональная такая вот трезвость. И там уже понемножку он там, ну, конечно, 5 лет и 10 отличаются, но не так кардинально, как год и 5 лет. И вот здесь, наверное, то же самое. То есть, когда люди приходят в храм, они такие: о, все, я люблю, я понял, это благодать. Потом проходит там 5 лет, он такой: да, что-то я вот поначалу-то горячился, борода, черные сапоги, там четки в левой и в правой руке, думал, что это правильно, но вот сейчас это правильно. А потом, когда 10 лет в церкви побыл, такой думает: да нет, в 5 лет я был, конечно, смешной. Вот. ко всем придирался, всех заставлял поститься. И вот, ну, наверное, после 15 лет вот таких вот поисков все-таки динамика уменьшается. Вот, ну, наверное, такая же аналогия. То есть 5 лет, 10 лет, 15 лет. И потом, когда смотришь на человека, который уже вот в церкви, ну не то, что в церкви 15 лет, наверное, неправильно говорю, работает над собой лет 15. Потому что можно быть в церкви и, ну, не работать над собой. Вот. А вот смотришь на человека, который вот учится поститься, служением занимается, молится, как-то вот, и вот 15 лет проходит, и вот он такой, уже боится осуждать, потому что сам во все вляпался. Боится сплетничать, потому что вот для него очень важно быть в духовном таком спокойствии. Очень ценит вот разные точки зрения, потому что не перебивает там. Ну, то есть смотришь на человека, думаешь, да, он же действительно духовно уже вырос. 15 лет проходит. Вот как-то так, короче.
Смотрите, как любопытно связались в одну общую, довольно интересную картину «Жизнь и судьба монахов на Афоне» и непростой путь становления бывших наркоманов и алкоголиков, вот с которыми вы работаете, которым вы помогаете встать на ноги. И у тех, и у других есть одна общая штука. Монахи полностью отказываются от удовольствий. Я не могу себе представить, чтобы на Афоне в келье у монаха был телевизор, пульт от телевизора, 2-3 каких-то журнала, компьютерные игры какие-то. Ну, не бывает такого. Не бывает. Как в еде, так и в каких-то развлечениях. Они полностью отказались от этих удовольствий. И это обязательное условие для их духовной работы. Каждодневной, ежеминутной. И даже в отсутствии вот этих удовольствий они ограничивают себя еще и в каких-то базовых потребностях, в потребности во сне, потому что я знаю точно, что монахи не высыпаются, они вот эти вот долгие службы и ночью, и рано утром, и поздно вечером, и вот этот пост постоянный, когда они едят минимум просто, чтобы жить и продолжать служить. То же самое делают и вот те ребята, которые поставили перед собой цель излечиться от пагубного пристрастия. Вы же никогда, отец Александр, не скажете человеку, который вот хочет излечиться, ну, немножко можно, там, что там, ну, немножко можно, ну, можно, нет. Если ты хочешь излечиться, откажись полностью, это не обсуждается. И вот смотрите, у нас с одной стороны вот картина с этими ребятами, которым надо полностью отказаться от вот этих удовольствий, да, в больших кавычках. И монахи, которым тоже надо полностью отказаться от этих удовольствий. И есть посередине я, Александр, 43 лет от роду, который говорит себе, ну, окей, я, конечно, хочу духовное развитие, я хочу жить в радости, но так и быть, какие-то удовольствия я себе буду позволять. Может быть, мне, как и вот этим ребятам, как и этим монахам, тоже стоит отказаться от удовольствия. На самом деле, это главный вопрос нашей сегодняшней беседы. Надо ли ставить перед собой цель отказываться от удовольствий?
Вот мне кажется, что мы, как люди, все равно не сможем от них отказаться, от удовольствий, потому что это составная часть нашей души. Другой вопрос – от чего мы получаем удовольствие? Вот, допустим, даже взять монаха. Если он увидел какого-то брата, с которым им интересно общаться, это же будет для него удовольствие. То есть одно дело, допустим, получить удовольствие монаху от еды, или тем более уж, да, там, от выпивки там, или от чего-то, да, от веществ. Или, ну, то есть это 100% не его путь. Или, допустим, ну, допустим, монах любит цветы, и он вокруг своей кельи вот вырастил красивые цветочки. и вот смотрит на них. Или, ну, на Афоне, если мы говорим про Афон, там виноград там какой-то, да, вот красивый растет. И вот он смотрит и любуется. Это же тоже удовольствие. То есть все равно человеку свойственно получать удовольствие, но если это не мешает его радости. То есть вот, допустим, сегодня Александр вечером после работы встретится со своей женой и накроет вкусный стол. Не столище там, да, не свадьбу, а небольшой столик. Александр независимый человек. Он может позволить себе какое-то хорошее вино с любимой женщиной, со своей женой, у себя дома. Вспомнить какие-то смешные вещи про свою какую-то молодость или что-то, посмеяться. Это же будет удовольствие. Тут оно ничего не дает для спасения. Это удовольствие, но оно хорошее удовольствие. Мы же люди, мы получили этот серотонин, не нарушая ни заповедей, не мешая своему духовному росту. Почему не получить это удовольствие? Нормальное, хорошее, ну, скажем так, конструктивное удовольствие. Мы же люди, почему бы и нет?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня мы беседуем с замечательным священником, миссионером Александром Гавриловым, настоятелем храма «Икона Божьей Матери. Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге. Отец Александр, тут британские ученые опять нам усложнили жизнь, провели исследования. Они выяснили, где и при каких обстоятельствах человек чаще всего испытывает ощущение радости. Варианта два, чтобы было проще угадать. На работе или дома? А как вы считаете, каким был результат исследований? Где чаще всего человек испытывает именно не удовольствие, а радость? На работе или дома?
Зная просто статистику, что у нас по нашей стране 82% разводов, наверное, я бы так сказал, что, наверное, на работе.
Но абсолютно правда. Но причина-то не в статистике разводов. Дело в том, что, и вот это довольно неожиданно, люди действительно чаще всего испытывают ощущение радости именно на работе ввиду того, что они погружены в работу. Они погружены в деятельность. Они сталкиваются с трудностями, они решают трудности, и решение трудностей, достижение каких-то результатов дарит им радость. В то время как дома чаще всего мы, ну, вроде как настроены отдохнуть. Мы приходим, жарим картошечку, включаем телевизор и отдыхаем, и этой радости нам получается не дать. Мы скорее устаем от этого всего, очень быстро устаем. Но как-то, придя с работы, работать дома тоже как-то не совсем правильно. Вот и получается, что утром человек с большим удовольствием бежит на работу, чем вечером возвращается домой. Мне показалось это наблюдение этих самых британских ученых довольно любопытным в этом свете.
А может быть, это потому, что у нас такой менталитет, что мы дома-то хотим отдохнуть. На самом деле, чтобы отношения были классные, дома-то тоже надо попахать. Вот, надо что-то сделать для супруга или для супруги, для детишек. Пришел вечером, а с ними надо на горку сходить, покатать их там где-то на лыжах, там что-то еще. Сделать вкусную еду не себе, а вот им. Что-то придумать такое. То есть, может быть, если человек дома тоже вкалывает, в хорошем смысле слова, чтобы отношения восстанавливать, может быть, это для него и там было бы хорошо. Но кто у нас особо вкалывает? Опять же, я как человек, который очень много слышу историй о крахе отношений в семье, о, ну, тяжестях отношений в семье, могу сказать, что большинство людей хочет, придя вечером домой, получать вот эти вот кайфушечки такие, получать, но не работать над тем, чтобы давать. И, может быть, поэтому вот мы же, когда даем, мы же больше получаем. Мы же, когда дарим что-то ценное, мы больше получаем. Может быть, вот в этом еще есть корень такой. Я, когда получаю, меньше радуюсь. А вот когда даю, я больше радуюсь. Но никто не хочет особо давать. Хочет только получать. Может, вот тут тоже есть какая-то вот червоточинка вот в этом размышлении.
Ну вот, кстати, любопытно. А если мы действительно сузим определение радости и удовольствия до очень простой формулировки? Удовольствие – это когда ты берешь себе для себя. Радость – это когда ты даешь для кого-то другого.
Отчасти соглашусь, потому что любое отдавание себя другим людям – это все равно что-то, одна из граней христианства, скажем так. Ведь Христос пришел в этот мир, чтобы отдать себя другим людям. Не взять, а отдать. И когда мы что-то делаем другим людям, хорошее, ценное для них, как Христос сделал для нас, все равно это отчасти грань нашего христианства. Ребенок хочет покататься на ватрушке. Вот. Отец пришел вечером уставший с работы, но ребенок только сейчас его видит. И вот попить чайку и пойти на горку с маленьким ребенком, который от радости там будет весь ликовать, это же здорово. И отец, видящий, как ликует его ребенок на этой горке, тоже будет испытывать радость. Ну, может быть, не такую благодать, но все-таки радость того, что ребенок есть, он смеется, он доволен. Ребеночек подбежал, обнял его там за ногу. Да, ты уставший пришел с работы, но удовольствия, может быть, нету, а радость, может быть, есть. Может быть, это и так тоже бывает.
Мне очень нравится это определение. Оно, я не, как-то все равно, когда готовишься к программе, ты выписываешь какие-то фразы, которые должны прозвучать. И вот этой фразы у меня не было. Она для меня стала, в общем, открытием. И если действительно измерять свое удовольствие по шкале «отдал, взял себе», становится понятнее, по крайней мере. Мы немножко делаем шаг в сторону понимания. Ну, по крайней мере, я. И вот отец Александр говорит, что, в общем, наверное, в этом есть зерно разумного. Я очень часто работаю диктором, отец Александр. А как диктор я должен читать книги, которые, наверное, не будучи диктором, я бы, наверное, и не читал. В частности, это какие-то по психологии книги, по бизнесу. Ничего такого, за что мне было бы стыдно, я, слава богу, не читаю. Мне еще хватает сил отказываться от того, что противоречит моим убеждениям и чувству прекрасного. Но иногда приходится читать то, что, наверное, читать не стал бы. И вот однажды, не так давно, я вынужден был прочитать книгу автора-психолога, который зовется Михаем Csikszentmihalyi, он автор теории потока. Книга, конечно, далека от того, чтобы считаться христианской. Однако неожиданно в одной из фраз, где Михей Csikszentmihalyi разбирает как раз разницу между радостью и удовольствием, он делает вывод абсолютно христианский. Он определяет разницу между удовольствием и радостью следующим образом. Возможность испытать удовольствие находится во власти внешних, постоянно меняющихся обстоятельств, в то время как радость подвластна воле человека. А именно воля человека и как раз делает человека человеком. Именно моя воля отличает меня от моей собаки, у которой человеческой воли и нет. Угу. Действительно же, прекрасное определение. Удовольствие, оно во власти внешних обстоятельств. Бутылка, эклер в холодильнике, телевизор на стене. А радость – это то, что внутри, и то, что подвластно моей воле. И даже в отсутствии всего, находясь в четырех голых стенах, я могу при известных усилиях испытать радость.
Да, так и есть. Удовольствие не испытаешь, а вот радость можно испытать. Как тот же Серафим Саровский, который жил в лесу там где-то, да, в своей избушке. Удовольствие там особо не испытаешь, а вот радость была.
Есть еще один вывод, который мне очень нравится. Радость – это преодоление, в то время как удовольствие – это попытка плыть по течению. Так ли это справедливо? Действительно ли радость – это всегда результат преодоления, борьбы, подарок за победу?
Думаю, что да, потому что, опять же повторюсь, из-за того, что мы повреждены, да, греховно, то у нас потерялось желание отдавать. И этот всегда процесс отдавания – это воля, которая вот сжата в кулак, то есть безвольно можно только забирать. Чтобы отдавать, надо напрячься. Получается, что если я расслабился, я плыву по течению и забираю. А вот чтобы сделать что-то хорошее, кому-то что-то вот, фокус получается из себя наружу, да, это всегда усилие. Поэтому вероятно действительно, что радость – это всегда то, что проходит через усилие, а удовольствие – то, что плывет по течению. Наверное, да, соглашусь.
Вот подбираясь ближе к завершению программы, я все-таки никак не могу найти для себя ответ, почему же не стоит хотя бы попытаться отказываться от удовольствий, от того, чтобы плыть по течению, если это в конечном итоге нас разрушает? Как бы вы ответили на этот один из последних вопросов нашей сегодняшней беседы, отец Александр?
Я не думаю, что удовольствия нас разрушают. Я думаю, нас разрушает то, что дает нам удовольствие. То есть вот если взять, допустим, общение с супругами замечательное, это удовольствие, которое нас может созидать. А, допустим, употребление наркотиков – это удовольствие, которое нас может разрушать. То есть, мне кажется, вот прям ставить крест на удовольствие, говоря, что теперь душа не получит обычных человеческих каких-то вот эмоций, мне кажется, это неверно. То есть, вопрос, откуда пришли удовольствия, действительно ли они вот правильные для нас, как вот у апостола Павла, я все могу, да, но не все полезно мне, да, вот, не все полезно, но что-то же полезно, вот, общение друг с дружкой, какое-то там просто смотрение хорошей передачи, вот сейчас нас зрители слушают, наверное, они испытывают удовольствие, но радость, может, они испытают потом, подумав над чем-то и сделав что-то. Но вот, слушая нас сейчас, наверное, испытывают удовольствие. Какие два замечательных человека.
Нет, я думаю, что те, кто нас сейчас слушают, они как раз включены в эту работу. Они не просто потребляют этот контент, как это принято сейчас говорить, они включены в созидание его. Они тоже какую-то работу проводят. Мне очень нравятся простые и понятные определения. Ну, такие, может быть, слишком упрощенные, за которыми скрываются много-много строчек мелким шрифтом, но понятные. А как вам такое? Радость – это когда мы делаем, когда проявляем активность, именно делаем, в то время как удовольствие – это когда мы потребляем. И, как говорит одна моя хорошая знакомая, говорит, сейчас у нас эпоха перепотребления. Вот именно перепотребление удовольствий – это то, что нас разрушает. В то время как потреблять в этом, наверное, в известной степени, может быть, и нет ничего такого, чего можно было бы опасаться и обходить стороной.
Но мы не сможем все время отдавать. Мы же люди, и нам хочется когда-то и забирать. Вот понятное дело, что быть вечно отдающим, наверное, такая опять идеальная схема. Но хочется, чтобы и тебя погладили, и тебе ласковое слово сказали, и тебя каким-то, какой-то вкусняшкой накормили, и тебя пожалели. То есть, мне кажется, это человеческая тоже история, когда мы что-то забираем. Забираем, не разрушая, но все-таки забираем.
Спасибо вам большое, отец Александр. Это была прекрасная беседа, к которой всегда можно вернуться на нашем сайте radiovera.ru. Сегодня в гостях у Светлого Радио в программе «Вопросы неофита» был настоятель храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге, протоиерей Александр Гаврилов. И я еще раз напоминаю вам, друзья, обязательно, если вы еще этого не сделали, найдите отца Александра в Инстаграме, в социальных сетях по запросу «Отче Про». Тем более, что у вас сейчас проходит еще один очень интересный марафон, о котором мы обязательно поговорим в программе «Семейный час» с моей женой Аллой Митрофановой вместе с вами. Спасибо вам большое.
Да, всего хорошего, до свидания.
Радости вам такой настоящий каждый день.
Спасибо.
Александр Ананьев, Радио Вера. Услышимся в следующий понедельник. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».